отступления твоего. Время благодатное пришло. Ты давала Господу обет, и с тех пор прошло уж тысяча лет.
Народу праздник перевернет, и Апостол Лука пишет: «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царями и правителями за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства». Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Но и волос головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Евангелие от Луки, 21 глава, стихи 12 по 19. Вот вам список, скажет кто-то. Не список подписки на газету или зарплату, а целый перечень суровых страданий. Пусть вас, дорогие слушатели, не удивит, если я скажу, что этот список составил не Христос. Он только открыл безумие людей, которые это пророчество исполнят. Может быть, и вы в этом числе, дорогой слушатель. Христос предупредил учеников, что с ними пройдет после того, как Он оставит эту землю. В 12 стихе Христос предупредил слушателей, что народ Божий будет переносить скорби, гонения. Правда, гонения, притеснения, мучения были во все времена. Палачей и гонителей хватало всегда. Церковь Христова во все времена сталкивалась с двумя вопросами. Или жить с миром и не быть гонимой, или жить с Христом и быть гонимой. В то время, когда народ Божий не вступал в компромисс с властями, тогда сильные мира сего находили всевозможные обвинения, чтобы создать условия, которыми христиан можно было бы гнать не за веру в Бога, а за неподчинение тех условий, которыми им нужно было бы пользоваться. Первые годы Церкви Христа апостолов таскали в синагоги не для того, чтобы они не верили в Бога, но чтобы они не говорили людям об Иисусе Христе. Это была причина религиозников того времени. Вот почему ученики находились там. Они говорили о Христе. Вот почему они были в темнице. Они говорили о Христе. Перед царями и правителями они жили для Христа. С первых дней и до ныне Церковь Христова гонима лишь потому, что она свидетельствовала о Христе. Поэтому она была и есть мишень, в него стреляют все. Для мира она служит как мусорная яма. На церковь сваливает каждый все, что может. Каждый, кто хочет оправдаться в чем-либо, обвиняет Церковь Христову. В первую очередь, Нерон, император Рима, поджег Рим. Вину же сваливает на христиан. Этот изверг, которого, так говорит предание, не мог подписать документ, который гласил смертной казни за путч, а свою вину, своего развлечения, он сваливал на Церковь Христову. Не они ли были факелами, когда их обливали смолой и поджигали? Послание к евреям в 11 главе. Прошу вас, если вы не читали эту главу, то прочтите, и вы увидите все гнусные дела, совершаемые сильными мира сего. Итак, Христос гонимый во все времена. Знаете почему? Да потому, что жизнь церкви говорит и обличает. В прощальной беседе с учениками Христос говорил: «И Он пришед обличить мир о грехе, и о правде, и о суде». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих. Как Духу Святому такое дело осуществить? Разве безумец или гонитель церкви поймет, вы и не Духа Святого? Да, Дух Святой о грехе говорит только непосредственно через Церковь Христову. Каждый христианин-благовестник говорил когда-то лидер баптистской церкви в Германии. Эта правда режет глаза. Во-первых, отступникам. В 60-х годах я присутствовал на суде, где судили 7 человек. Там было прочитано обращение старшего пресвитера по 3 областям, к уполномоченному по религии, чтобы тот принял меры по отношению верующих, которые якобы ходят и верующим его пастве не дают покой. Как вы думаете, приемлем ли этот сюрприз Господу? Затем люди мира сего любят брать все то, что можно и нельзя. Одному верующему товарищу по работе решили положить в сумку пшеницу. Они даже несли его сумку к выходу. На контрольной, когда проверили его сумку, там оказалась краденая пшеница. Брат взял эту пшеницу и положил рядом стоящего товарища и говорит: «Это твоя пшеница, ведь ты положил ее мне в сумку». Тот покраснел от неожиданности. Ведь он это был, кто положил краденое в сумку, без того, что верующий брат это видел. Вот так обличает безумцев Бог. Власти решили наказать одного брата. Но как? Решили делать обыск. Но чтобы отвести подозрение, они начали обыск на 2 дома раньше. И что вы думаете? Не пришлось долго искать. Сосед, коммунист, имел полный чердак краденой пшеницы. Этот человек так испугался, что умер от страха. Брата больше не трогали. Бог хранит избранных своих, если и вот в таких намерениях властей. Дух Святой живет в Церкви Христовой, а Церковь живет со Христом. Поэтому Церковь нередко является свидетелем грязных дел отдельных людей. Когда-то я спросил старшего атеиста города Тирасполя, Арсентия Васильевича Шляхина, сколько ему платят за то, что он обманывает людей. Он ответил: 18 рублей. Какой он противник Церкви Христовой, и Бог все же защищает Церковь свою от такого безумного человека. Это все относится к жизни отдельным христианам, которые переносили много трудностей от таких людей. Христиане – некомпромиссные люди, они не вступают в сделки различных предложений. Но есть христиане, которые всегда готовы к компромиссу. Только бы их не трогали. Они, правда, члены церкви, но без Христа до тех пор, пока они с компромиссом связаны. Они мертвы для духовной жизни в церкви. Такие люди повинны немало в гонениях живой Церкви Христовой. Они есть во всех странах мира. В Швейцарии, Баварии христиан топили в реках по приказу церковной власти, жгли на кострах. Янгус и многие другие были сожжены на кострах. В Японии, в Корее христиан резали на куски за то, что не поклонялись царю. Но это еще не конец, говорил Христос.
Хоть крест мой бывает тяжелым, благодать мне сил дает. Хоть буря бушует и воет, но вблизи Христос Господь. Не больше мой крест, чем благодать. Ты ночь Христа скрывать. Я теперь уверен в том, что Христос, когда я в нем, даст победу над врагом. Колючки Богом не острее, чем шипы в его венце. Меч чашу дает не горчее, чем Иисусу на кресте. Не больше мой крест, чем благодать, не может и ночь Христа скрывать. Я теперь уверен в том, что Христос, когда я в нем, даст победу над врагом. Любви свет полнее сияет на путях, где скорби гнет. Тот божеский трон совершает, кто страдальцу мир несет. Не больше мой крест, чем благодать, не может и ночь Христа скрывать. Я теперь уверен в том, что Христос, когда я в нем, даст победу над врагом. Хочу исполнять его волю, пред лицом его ходить. Меня он купил своей кровью и от зла меня хранит. Не больше мой крест, чем благодать, не может и ночь Христа скрывать. Я теперь уверен в том, что Христос, когда я в нем, даст победу над врагом.
Слушатель этой кассеты, ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу: Иван Юнт, почтовый ящик 1106, почтовый индекс 5308, Райнбах, Федеративная Республика Германии.
Закончили наши беседы по отношению к гонению Церкви Христовой. 70 с лишним лет атеизм опустошал страну Россию. Атеизм у населения взял самое дорогое, самое важное – Библию. 70 лет они говорили людям, что Бога нет. Но чего они достигли? На их совести, конечно, много жертв. Слезы жен, матерей, детей и так далее. Однако Церковь Христову в России они не могли уничтожить. На вопрос, который был поставлен старшему атеисту Тирасполя Шляхину, что он на теперешнее положение скажет, он сказал: «Да, вы победили». Конечно, он легко отделался, потому что он старый человек, человек набожный. Но возьмите у него Бога. Кто-то сказал, он тогда становится хуже животного. У животного иногда бывает больше сострадания, чем у человека. Можно ли представить, сколько крови пролито за 70 лет атеизмом? Сколько опустошенных домов? Там, где когда-то читалось Слово Божие, сегодня пустыня, там больше не молятся, там не поют христианские песни, не плачут и не сокрушаются. В этих домах происходят споры, ссоры, пьянка, ненависть, убийство и тому подобное. И последствия такой жизни, конечно, тюрьма. Это результат жизни без Бога. Это признаки последнего времени. Дорогие мои, Кто сочтет все слезы, пролитые сиротами, матерями, женам, за чей счет все это идет? Не за счет ли атеизма? Писание говорит, кровь Авеля вопьет. В Авеле символизируется вся кровь мучеников. Каина же поступок тоже символизируется и даже практикуется в наше последнее время в широком масштабе. Только дело в том, свирепые люди не отчитываются в этом ни перед кем за свои варварские поступки, так как совесть их бездейственна. Поэтому они грабят, бьют все, что могут. Огрубелое сердце их в прошлом отбирало последний кусок хлеба у детей-узников, прикрываясь законом страны. Эти люди, конечно, большой численности остались на своих местах. Они одели другой хитон, сердце же их нисколько не изменилось. Как-то мне пришлось прочесть интервью сомалийского палача на вопрос, не мучит ли его совесть, когда он человеку одевает виселицу на шею. Он ответил, совсем нет, это моя профессия, чем больше я казню людей, тем больше зарабатываю. Да, и в России было время, чем больше морили людей, тем выше была награда. Но кровь Авеля не прекращает свой вопль. 12 ноября 91 года по радио объявили, что китайские коммунисты дали указание народной милиции христиан арестовывать, потому что они настраивают молодежь страны против властей. Аресты начались. Темная ночь нависла над христианами Китая. Библия говорит, нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Вероятно, это последний вздох коммунизма в Китае. Кровь Авеля не прекращает свой вопль. Он хочет сказать вам, дорогой друг, вы еще на пути. Вам представляется возможность освободиться от ваших гнусных дел. Не ссылайтесь на власть закона. Этот вас не оправдает. Вас может оправдать сердечное раскаяние и кровь Иисуса Христа. Если вы этого не сделаете, знайте, вам прощения не будет ни в сём веке и ни в будущем. В 13 стихе 21 главы от Луки Христос говорил, «Будет же это вам для свидетельства». Дорогие братья и сестры, за период Церкви Христовой на нашей земле много бурь прошло. Многие негодовали на гонителей своих. Было бы печально, если бы эти остатки остались в наших сердцах. Библия говорит, «Во гневе вашем не согрешайте». Христос, вися на кресте, молил Отца, чтобы Он не вменил им. Стефан поступил так же, по примеру Христа. Когда его побивали камнями, он молился, «Господи, не вмени им». Это наш христианский долг. Стефанова молитва говорит сегодня о прощении. Эту молитву никто не в состоянии был заглушить вот уж 2000 лет. Ибо молитва праведника сильнее, чем все оружие сатаны в этом мире. В 16 стихе 21 главы от Луки Христос говорит, «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят». Не бывает ли, что люди как бы через дрожь говорят, «Разве такое может быть в наше время? Неужели, дорогие слушатели, вы думаете, что родители или брат, или друзья не могут предать вас?» Если Библия говорит, значит это «да» и «аминь». Мир наш никогда не переживал такие трудности, как в наше время. Немалый процент молодых людей в настоящее время живут во вражде с родителями. Это не в мире, я имею в виду, но семьи, где дети или родители неверующие или верующие. Уже в древнее время Господь говорил через пророка Михея, «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. Враги человеку домашние его. Михея 7, стихи 5 и 6. Давид, он имел грозного врага в сыне своем Авесоломе. Как отец, он скорбел о сыне. Но что делает сын? Он не унимается до тех пор, пока не нашел того, чего он искал — смерть. Вот участь тех, кто восстает на родителей своих. Христос говорил ученикам: «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Матфея 10:21. Сегодня, возможно, мы мало наблюдаем такого рода, но мы знаем, что это бывает. Однако мы с вами стоим в преддверии, когда такие события совершаться будут с теми, кто останется на великую скорбь. Эти признаки будут совершаться после взятия церкви от этой земли. В 25 главе от Матфея говорится, что на великую скорбь останется немудрая дева. Это люди, которые знали волю Божию, но они посчитали предупреждение Божие несерьезно и жили, как все люди живут, мотивируя тем, что Бог есть любовь, поэтому Он должен всем и всех простить. В канун взятия церкви, а с ней возьмется и Дух Святой, тогда люди мира сего войдут в небывалую форму. Вся их жизнь будет сплошной преступностью. Обличения в то время не найдут отклик, ибо во время царствования Антихриста Духа Святого не будет, милости для неразумной девы не станет. Немудрая дева понесет ужасные гонения. Она не в состоянии будет покупать, не продавать, ибо денег тогда не будет. Работы не найдут, потому что многие из немудрой девы не примут знак Антихриста. Вот тут-то она увидит, что обманута, но только с опозданием. Представьте себе такую сцену. Муж или жена, они были верующие, были членами церкви, пели в хору, и не исключена возможность, что пресвитер церкви тоже в этом числе. В этом нет сомнений. Вы приходите в магазин, видите, как люди покупают продукты, подходят к кассе, предъявляют на руке или на лбу свой компьютерный номер 666. Этим номером в то время пользуется только тот, кто принадлежит к организации Антихриста. Как эта организация тогда будет называться, мы не знаем, но знаем, что она будет от дьявола. Тогда немудрая дева обречена будет на голодную смерть. Из квартиры каждый, кто не является членом компьютерской организации, выкинут, так как он не в состоянии платить квартплату. Таким образом, данная личность очутится на улице. Но и улица в то время тоже не место для бродяги, потому что она принадлежит организации Антихриста. В то время будет издан закон, который соблюдаться будет со всей строгостью. «Никто не даст вам стакан холодной воды, ибо за это виновный понесет смертную казнь». Только тогда слова, сказанные Христом, исполнятся в полном его смысле. И кто напоит одного из сих малых только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Матфея 10:42. В те дни многие из родителей, принявшие знак Антихриста, сюда входят и дети, возненавидят друг друга, потому что они станут чужие друг другу, они будут продавать друг друга и убивать друг друга. Это картина того мира, где будет господствовать Антихрист. Как вы думаете, не лучше ли исправить жизнь свою, еще будучи в атмосфере церковной жизни? В 1989 год Он принес населению коммунистического мира свободный выход. Это год, год чрезвычайности, если можно сказать катастрофический. Почему? Потому что в нем произошло то, которое народы ожидали. Одни ожидали 74 года, другие меньше, но они дождали конца атеизма и коммунизма. Многие дождались этого дня. Многие же ушли в вечность, не дождавшись свободы Слова Божия в их стране. Дела, которые совершились в 89 году, имеют много схожего к признакам последнего времени. Когда мы уезжали из Молдавии, на прощание я сказал: «Я вернусь к вам назад», но когда это случится, я не знал. Меня всегда преследовала мысль, что этот строй коммунистический неблагонадежен Антихристу. Антихрист использует его до тех пор, пока он ему пригоден, а после отпустит его по руслу, из которого старая, то есть диктатура, примет другую форму, форму демократии, но без Христа, без Бога. Этим Антихрист в некоторых отраслях правился. Но не забудем, что центром внимания стоит государство Израиля. Народ, который носит имя Бога Всевышнего. Этот народ является компасом мирового значения. Поэтому вокруг его вертится все – религия и политика одновременно. На Израиль агрессивно настроен особенно народ, который непосредственно связан с ним. Поэтому Израиль врагами окружен со всех сторон. В канун праздника 40-летия Израиля премьер-министр Эцик Шамир сказал: «Когда народ Божий выходил из Египта, численность его была 600 тысяч. Они вышли из Египта без страха в страну обетованную. 40 лет назад родилось вновь государство Израиля. В канун рождения Израиля население было 600 тысяч. Теперь, когда мы празднуем 40 лет нашего государства, число населения возросло на 6 миллионов. В настоящее время мы проходим много трудностей, поэтому наш народ должен тесно стоять плечом к плечу, чтобы решительно отстаивать интерес нашего народа. Это были слова, сказанные премьер-министром Эцеком Шамиром. Что касается народа Божия, мы знаем, что Антихристу удастся обмануть Израиля самым хитрым образом. Израиль в настоящее время находится в трудном положении. Октябрь, ноябрь 91 года ставит Израиль в невыходное положение. Сирия требует голландские высоты. Палестинцы требуют свою полосу, которую Иисус Навин оставил им не навечно, как они ставят вопрос сегодня, ибо этот народ был чужой Израилю. От жалости Иисус Навин оставил этот народ, который, как мы читаем, стал врагом народа Божия. Это те филистимляне, которые постоянно вели войну с народом в Израиле. В связи с этим Израиль сталкивается с трудностями других народов, и таким образом Израиль стеснен со всех сторон. Я не знаю, сколько времени пройдет, но одно знаю, что Израиль вступит в компромисс, чтобы получить возможность места, на котором сегодня стоит арабская мечеть. Она стоит прямо на фундаменте храма Соломона. Это единственная возможность, с чем Антихрист Израиль возьмет в свои руки. Что делает в это время Церковь Христова? Церковь должна стоять на страже сердца своего неотступно, ибо сказано: «Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час придет вор». Признаки последнего времени не говорят о том, что Христос еще долго не придет. Напротив, они свидетельствуют, что пришествие Иисуса Христа при дверях. Если это так, то вникнем в сущность движения, ибо события дня говорят, в который час мы с вами живем. К нам в общество вкрадываются обстоятельства, которые становятся подозрительными народом. Например, в наши дни в ход пошли компьютеры разного вида. Они, как говорят эксперты, снимают некоторые затруднения проверки документов. Скажем, что это так, хотя это не чистое признание. Вдруг в хозяйственных и бухгалтерских учреждениях появились без особого внимания со стороны населения формой небольшие ящики, или, вернее сказать, объекты формы ящика. На этих объектах были начертания. Приклеивался этот объект на продуктовых упаковках. Затем эти знаки появились на всех товарах. Некоторые христиане стали возмущаться такому появлению. На вопрос, что бы это значило, им ответили: так, мол, легче обрабатывать товары, которые поступают со всех стран мира. Насколько этот факт оправдывается, не знаю. Одно знаю, что и за этим, по всей вероятности, правда не сохраняется. В данное время эти объекты с чертами расширили свою деятельность. Все крупные денежные кассы работают только согласно кода, который является главным руководителем мирового значения. Черты, нанесенные на объекте, фиксируются номерами. Каждое число, а их таких номеров 13. Кстати, эти номера имеют сходство с 13 пунктами нового движения. Три черты в этом объекте свободны. Некоторые толкователи толкуют, что это место числам 666. Некоторые отрицают такое толкование. Так или нет, мы знаем, что они имеют общее с движением Антихриста. Линейные черты, нанесенные на объекте в форме ящика, а под ними номера, определяют, во-первых, страну, во-вторых, фабрику, в-третьих, магазин, где товар куплен. Все это предварительные тренировки, которые в свое время всю работу Антихриста возьмут на себя. Это второй пункт, на который мы с вами должны обратить наше внимание. Теперь немного о центральной системе компьютера. Его имя «Зверь». Недавно я слышал, что этот компьютер потерпел какую-то аварию. Это очень странно, ведь такие машины не должны выходить из строя. Но, как видим, такое заявление есть, и его якобы будут переносить на другое место. Где это место, не сказали. Значит, это глубокая тайна. Во всяком случае, центр, где будет находиться компьютер, остается Брюссель. Это центр Европы. Компьютер работу свою производить будет централизованно, согласно указанию. Во время компьютерной работы все товары, животные, люди, именами вноситься не будут в компьютерный регистр. Вноситься будут номера, которые получат все. Как выглядят номера товаров и животных, мы не знаем, но номер человека нам ясен. Согласно Слову Божию, этот номер гласит 666. И он сделал то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, то тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Откровение 13, стихи 16 по 18. Интересно, почему-то числа эти не смешаны. Например, 7, 6, 4 или 6, 5, 8? Нет. Там стоит 6, 6, 6. Кто-то проповедовал на эту тему. Он указал на 6, 6, 6, на 2 Тимофея 3. Там три раза по 6 составило 18 грехов, которые найдут свое место именно в последнее время. Мы все же на этом не остановимся. Наносить какое-то число на бумагу нетрудно. Проколоть животному ухо просто. Но не просто осуществиться это с человеком. Чтобы привить человеку номер, он подвергнется тетовированию. Номер, который ему предназначен, отражает ультрафиолетовый цвет. Поэтому номер должен привиться на видное место, чтобы когда он приближается к кассе, было видно, сколько денег у него на счету. Два места указывает нам Писание – или лоб человека, или руку. Почему этот единый метод? Неужели нет другого выхода? Этот метод нас связывает с терроризмом. Все больше и больше грабители грабят банки, магазины и другие учреждения. Это станет причиной Антихристу скорее осуществить свое намерение. Недавно на одной радиопередаче в Западной Германии было объявлено, что все жители должны иметь трехнедельный запас продуктов в случае перехода банковской системы. Это значит, что все сведения сводятся к тому, чтобы в ход пустить всемирную машину, которая объединит все сведения в единую антихристианскую семью. Вначале лояльность он проявит к людям с капиталовложением. Это не говорит, что они должны быть христианами, ведь во время царствования Антихриста не будет собственности. Будет в полном смысле коммуна. Они не согласятся отдать капитал. Но как этот капитал не верти, если он не зарегистрирован в соответствующих органах, с ним ничего не предпримешь. Поэтому они вынуждены будут принять знак и жить в общем котле или потерять жизнь и капитал одновременно. Одно они должны избрать. Вот к чему стремится Антихрист. Знаком на челе или на руке приносит еще одну истину. Антихрист знает, что искупленная Церковь Христова принадлежит Христу. Последняя попытка его опорочить ее и бросить в грязь, а как он это желает сделать? А вот как. Знаком на челе он хочет предотвратить искупленным чадом Божьим носить имя Иисуса Христа на челе. Послушайте, что говорит Писание. «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их». Откровение 22:4. Вот это стремление сатаны, врага всякой правде. Чтобы эту работу провести, он подключит вторую личность, лжепророка, которому будут верить больше, чем правде. Он внушит им, чтобы они приняли начертание, увещание, уговоры, мол, это поможет вам и нам ускорить работу. Не будьте неразумны, скажут вам тогда. Ведь миллионное общество не подозревает такого, чего вы боитесь. Ведь, в конце концов, число это не будет заметно. Да, человеческим глазом не видно будет, но Божий глаз видит все. И ничто нечистое не войдет на небеса. Плотским уговором податься может только плотской христианин. Уговоры, которые слышали, угрозы, которые шли по направлению немудрой девы, они увлекают и страшат. Но любовь к Богу укрепляет всех тех, кто им живет и готовится к восхищению. Но неразумная дева все же вступит в компромисс. Несмотря на все увещания со стороны мудрой девы, мы не знаем, как этот компромисс назовется, но он будет непременно. Иначе Христос не сказал бы им: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Матфея 25:12. Как-то я прочитал сон. Его написал человек, который пришествие Иисуса Христа рассматривал как небывалое. Мы с товарищем сидим в самолете. Мы говорили о наших договорах, делах. Как вдруг объявление: исчез летчик. Никто не знает, куда он делся. Но не волнуйтесь, мы уже нашли взамен. Но в этом самолете оказалось, что еще некоторых людей не хватает. И вот самолет приземлился. Я так, он пишет, взял первопопавшее такси и как можно скорее домой. Приехав домой, я впервые такой несдержанный врываюсь в дом и кричу: «Лена!» Нет ответа. Я в одну комнату, в другую. Да и детей нету. На тумбочке в спальне я увидел раскрытую Библию, которую Лена положила перед тем, как ей идти на работу. Она сказала: «Георгий, прочти, пожалуйста, 25 главу от Матфея». Но я как будто не слышал и спал дальше. И вот я в пути в церковь. Теперь я дорогу нашел в церковь. Придя туда, я видел переполненную церковь. Все плакали и рыдали. Там я увидел нашего пастора. Но что мне до этого? Моей жены и двух детей нет среди них. Я во сне так закричал, что проснулся. Я благодарил Господа, что все не так, как во сне. Я раскаялся, и теперь я знаю, когда придет Христос, я буду с Ним. Я буду с Ним. Можете ли вы, дорогой слушатель, тоже так сказать? Послушайте, что говорит Писание: «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их». Откровение 22:4. Друзья мои, Бог не допустит, чтобы сатана строил второй Вавилон. Мы читаем: «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится. Царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Даниила 2:44. Вы слышали? Царству не будет конца. Разве это не радость быть в таком царстве? Дорогие друзья, это царство пребудет вечно. Там не будет скитаний, не будут болезни. Там Бог отрет последнюю слезу с очей тех, кто плакал и сокрушался, во-первых, о грехах своих. Затем Бог отрет слезу тому, кто плакал за друзей своих, когда они были в нуждах. Христос говорил: «Голоден был, и вы накормили меня». Вот это те слезы, которые Бог отрет с очей. Какие будут ваши слезы, дорогой слушатель?